Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня у нас продолжение 4 главы Евангелия от Марка. Может быть, когда-нибудь появится оно и на экране. Где найти истину? Ну, там картинка интересная. Истина для поиска нажмите «Вот». Если бы все так было просто. Для поиска истины нажать «вот». Толковый словарь Ушакова определяет понятие истину как идеал познания, заключающийся в совпадении мыслимого с действительностью, в правильном понимании, знании объективной действительности. Люди пытались во все века и времена познать истину, но это непросто. Существует, как вы знаете, немало притч на эту тему. Одна из моих любимых притч про трех слепцов, которые ощупывали слона, и у каждого получилось разное понимание того, что такое слон. Ну, вы знаете эту притчу, там, для одного слон оказался веревкой, для другого тумбой, для третьего чем-то белым и твердым таким, значит, холодным. Но мне больше нравится продолжение этой притчи про трех слепых слонов, которые решили понять, что такое человек. Один слон пощупал человека и сказал, что человек похож на хлюпающую под ногами лужу. Два других слона пощупали и согласились с ним. Слоны более объективны в этом смысле, но... Это такое забавное продолжение, оно наталкивает меня на мысль, что тот, кто более велик, тот и более объективен. Бог может судить о нас, а мы о Боге и об истине судить не можем, ну, просто из-за своей субъективности. Когда мы говорим и рассуждаем о религиозном, то рациональные доказательства в этой сфере ведь работают плохо. Потому что на самом деле, ну что такое религиозное сознание? Чаще всего его понимают люди вульгарно. Ну то есть ты заявляешь, что хочешь, все равно доказать ничего нельзя. Я же могу заявить, что в колонке живут домовые. Ну и вы меня никак не опровергнете, не опровергнете доводами разума. Если мы с вами даже разберем эту колонку, и вы спросите, ну где там домовые? Я скажу, ну это... Невидимые домовые, они прячутся, когда разбираешь колонку. Как только ты ее соберешь, они снова туда заходят. И на самом деле вы не сможете меня опровергнуть, потому что ну, вот религиозное сознание, особенно в сфере истины, для многих кажется это ну, чем-то, ну это какой-то оксюморон. Поэтому ничего определенного в религиозной сфере человек в принципе не может не придумать, не осознать, не доказать до тех пор, пока сам вот этот Бог непостижимый, сама истина не откроется нам, да еще таким способом, чтобы мы были ну, чтобы у нас была возможность ее как-то осознать и оценить. Так, как люди пытаются познать истину, мы знаем с вами. Ну, кто-то уповает на опыт. А он говорит, ну истина это то, что я пережил в своей жизни. Ну это глупо. Опыт наш может быть как полезным, так и опасным. Мы можем по-разному истолковывать те или иные события. Мы можем не знать всех деталей и из-за этого прийти к ложным выводам. Я помню, какой я шок испытал в детстве, когда мне сказали, что большинство земной поверхности покрыто водой. Я еще сказал, да ладно. Потому что мой ежедневный опыт свидетельствовал прямо о противоположном. Даже у вас вот там, ну, яуза течет вот здесь. Но это явно не 80% земной поверхности. А я, ну, я вырос на Волге. Ну, даже Куйбышевское водохранилище, это не 80% Тольятти моего родного города. Ну, то есть мой повседневный опыт указывал мне на то, что это утверждение ложное, но На самом деле ложным был мой опыт. Ну, скажем так, он не был ложным, он был недостаточным. Предание, кто-то строит истину, ищет в преданиях. Ну, то есть для некоторых людей, если это существует довольно долго, значит это правильно. Причем, если сказать им, скажи, ну а тебе, ну как бы, раз правильно, значит, ну, должно быть нормально, например, тебе умирать. Ну, смерть ведь довольно долго существует. Ну, люди скажут, ну нет, это не совсем правильно, наверное, не надо. Хотелось бы нам иметь здоровье, там, мы все-таки лечимся у врачей, а болезни ведь тоже довольно долго существуют. Но это не значит, что так должно быть, мы с ними боремся. Особенно в религиозном сознании предание, ну, если это вот кто-то когда-то сказал, многими это воспринимается как истина. Но это неправда, мы знаем, что сколько было уже этих преданий, которые сегодня никто не собирается выполнять. Например, постановление одного из вселенских соборов запрещает лечиться у евреев и мыться с ними в бане. Я знаю, что в некоторых баптистских церквах долгое время запрещали мыться душистым мылом, вот, потому что это подражание миру. Вот. Даже есть статья, вот я в «Братском вестнике» за 45-й год читал статья, где объяснялось верующим, что можно мыться мылом, ничего страшного. Ну или пользоваться зонтиком, тоже было такое предание. Ну, грех, потому что Бог дает благословение в виде дождя, а ты закрываешься от него. Ну и так далее. Раньше ходило предание, что история мира закончится в 2000 году. Вот. Ну, много было глупостей. Кто-то уповает на разум. Разум, надо сказать, больше всего похож на инструмент познания истины, именно потому, что он отвечает за логику, за сопоставление событий и так далее. Я не против разума, напротив, ну, наоборот, разум играет очень важную роль в человеческой жизни. Но если вы уповаете на разум, то вы можете недооценивать порочность своего ума и непостижимость Бога, и непостижимость истины. Ну, кто-то уповает на мистицизм. Люди говорят, мне снилось, Бог мне сказал, я почувствовал. Многие лжеучения возникли из-за того, что кому-то было видение, кто-то лишнего поел, может быть, на ночь. Но существуют целые религиозные системы. Вы уже начали изучать 4 главу Евангелия от Марка и начали, и поняли, ну, то есть ознакомились с тем, что 4 глава Евангелия от Марка – это притча, притча об истине. Это расшифровка истины. Это Слово Божие, это попытка Господа открыть истину своим слушателям. И Марк размещает материал так, что начинается вот этот каскад притч, собственно, с притчи, а потом уже идет объяснение, к чему, собственно, все это мы ведем. Но именно Божье откровение, когда Бог открывает нам, Бог, будучи объективным существом, открывает нам, конечным и субъективным людям, свою объективную истину таким образом, что мы ее способны не только понять, но принять и распространить вокруг себя. Бог великий педагог в этом смысле. Он облекает высокое, надмирное, непонятное в форму притчи. И открывает людям истину. И объясняет, почему он это делает и каким образом он это делает. Давайте обратимся к сегодняшнему тексту. Марка 4, 21-25. «Не сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Господь открывает людям истину. Но люди спрашивают: а как это происходит? Бог же, ну, мы же не сидим там дома в кресле качалки там, и вдруг мимо нас так, хоба, что-то светящееся, и Бог так прошел и пальцем поманил и говорит: идем, истину открою тебе. Ну, то есть так не происходит. То есть никто из нас не идет по улице и не видит здание там, школы истины. Ну, там, вы заходите туда, там Бог посматривает на часы и говорит: ну, где ты ходишь? Садись. У нас сейчас урок истины. Ну, нет, то есть Бог так не делает. Следовательно, истина, конечно, открывается нам опосредованно. И вот в этом фрагменте Иисус объясняет, почему Он говорит притчами. Почему Он вот именно так объясняет свою истину и рассказывает нам о четырех посредниках истины для каждого из нас. И на первое место Он ставит наше с вами свидетельство. Истина открывается посредством свидетельства христиан. Вы свет миру. Примерно та же сентенция содержится в Нагорной проповеди, где говорится: вы свет миру, и вот там же уже про свечу. Христос использует греческое слово «лухнос». Это, конечно, не свеча, это лампа, в которую наливают масло. Сосуд, которым накрывают эту лампу, тоже не совсем сосуд, это такая мерилка для хлеба. По-русски эту фразу следовало бы перевести так: лампу ведром не накрывают. Вы свет для этого мира. Мир не может узнать истину, потому что Бог избрал вас, христиан, быть светом для этого мира. Свет должен свидетельствовать о своем источнике. Например, ну, мы как лучи, если сравнить нас с лучами солнечными, то люди должны говорить о солнце. Понятно, что когда люди загорают, говорят: там, сегодня солнце какое-то слабенькое, там, сегодня нет солнца. Люди не говорят о лучах, но говорят о солнце. Свет делает видимой любую опасность. Вы должны осветить этому миру опасные места. И есть у вас, конечно, у самих опасность не оправдать возложенных на вас надежд. Вы можете задохнуться под своим сосудом неверия. Слово, переведенное здесь как сосуд, я уже сказал, это такая хлебная мера, почти 9 литров. Модион, греческое слово. Если ты отходишь от истины сам, ты накрываешь себя неким таким колпаком непрозрачным, и рано или поздно ты задохнешься. Многие христиане живут как бы на последнем издыхании. Так посмотришь иногда на христиан, и видно, что у них как бы на голове такие плотные какие-то сосуды. Они задыхаются, они сами не получают истину и не воспроизводят ее другим людям. И никому нет пользы от их существования. Они скрыты, они скрыли свой свет. Недавно один человек рассказывал такую жутковатую, ну, вроде, с одной стороны, жутковатую историю, с другой стороны, про такие истории говорят и смех, и грех. Этому человеку, он был заядлый охотник, и ему подарили отличный натовский чехол для машины, камуфляжный. Очень там, ну, как бы, очень компактный, то есть в таком маленьком мешочке, но зато всю машину можно было вот этим чехлом накрыть. И отличный камуфляж. Человек обрадовался, поехал с сыном на охоту в Брянские леса. Забрались они в какую-то топь, глушь. И вот накрыли машину этим камуфляжным чехлом. чтобы дикие звери не заметили присутствие человека. Взяли ружья и пошли охотиться. Вечером вернулись, а машины нет. Ну, то есть они понимают умом, что машина есть где-то. Но где она? Никто не может понять. У них было 3 дня отгулов. Все 3 дня они ходили, хорошо были документы, ружья и деньги с собой. Вот они все 3 дня искали машину, не нашли. Вернулись в Москву. Через неделю хозяин машины опять поехал на поиски. В милицию не стали заявлять, это были 90-е годы, потому что ментам было проще, если они нашли бы эту машину, забрать ее себе, это был джип очень дорогой, ну, то есть, как бы, и сказать, что не нашли. Поэтому в милицию они не обращались. То есть через неделю поехали и опять не нашли. Нашли ее только поздней осенью, когда выпал снег. Ну, потому что черная земля, белый снег, ну и такая клумба нарядная стоит в камуфляже. Колеса сдулись, внутри вонь от гнилых продуктов. Продукты же взяли с собой. Заднее сиденье пришлось выбросить, никакая химчистка не брала. Задохнулись. Накрыло что-то, и незаметно, и все сгнило там внутри. Многие христиане мне напоминают вот такие тщательно закамуфлированные автомобили. Свет там, если внутри и горел, то уже давно перестал гореть. Я поражаюсь, что люди неверующие способны на многое, чтобы передать важную информацию. В 1864 году, во время гражданской войны, Авраам Линкольн боролся за пост президента, и он хотел, чтобы штат Невада присоединился к северянам. И вот заверенные копии Конституции были посланы в Вашингтон, но задержались в дороге. Тогда губернатор Невады отправил весь текст Конституции телеграммой. Представьте, Конституцию США, ну, телеграммой отправить. Телеграфист Джеймс Гильд работал 7 часов, чтобы морзянкой передать текст Конституции. Не было прямой связи между Карсон-Сити и Вашингтоном, поэтому телеграфист сначала отправил телеграмму в Солт-Лейк-Сити, оттуда ее передали в Чикаго, потом в Филадельфию и только затем в Вашингтон. Телеграмма стоила $4303. Тогда. Это примерно $60 000 на сегодняшний день. Через 3 дня Невада была принята в Союз, ну и Линкольн победил. Я подумал, люди не считаются с расходами, чтобы распространить важную информацию. Но готовы ли христиане сегодня пожертвовать чем-то ради того, чтобы люди узнали о Боге? Но есть и второй посредник истины. Не открывается. А, да. Истина открывается посредством Божьего суда. Как говорится, если добром не распространяешь свет, тогда сработает другой закон. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Я помню сюжет, телевизионный сюжет 90-х годов. Съемка велась скрытой камерой. Ну, тогда модно было это делать. Подставная бабушка приходила в сберкассу с лотерейным билетом. Это был билет с невероятным выигрышем по тем временам, автомобилем «Волга». И вот бабушка, дождавшись своей очереди, просила у работницы сберкассы: «Скажи там, дочка, выиграла я что-нибудь, а то я совсем не вижу ничего, очки дома забыл. Посмотри, пожалуйста, лотерейный билет». Как вы думаете, ну, проверили 10 операционисток, сколько из 10 честно поздравили бабушку с выигрышем автомобиля? 1. Ты помнишь этот сюжет? 1 из 10. Остальные сообщили ей, что она выиграла 1 рубль, торжественно этот рубль вручали, а билет забирали себе. Причем громко возмущались потом, когда съемочная группа их просила вернуть билет. Ну и, дескать, ну и что такого? Ну ошиблась, с кем не бывает. Вот ведь вы наглые какие. Бог откроет истину. Рано или поздно. Ничего невозможно будет скрыть. Христос говорит, если ты искал истину и отверг ее, то однажды Бог откроет правду, но уже про тебя. Истина однажды будет открыта. Тем, кто отвергал истину через проповедь, Бог откроет истину через свой суд. Но есть третий посредник для истины. Истина открывается посредством Божьего Слова. Христос говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть, если можете понять, поймите. Слушайте притчи, слушайте мое слово. Кто может услышать? Единственное условие, которое выдвигает Христос, это иметь уши. Проверьте, у вас есть уши? Есть на месте? Значит, вы можете. Можете услышать. Поэтому проблема неверия не в Боге, проблема неверия в человеке. Теперь Слово Божие – это Писание, его надо слушать. Кстати, в старину люди читали вслух, даже если были одни в комнате. Мы знаем, что Спаситель с первого до последнего дня своей жизни проповедовал людям Писание. Даже умирая на кресте, он молился словами Писания. И если Божий Сын не мог дня прожить без Священного Писания, то как же мы с вами можем обойтись без него? Верующие апостольского века, когда чудеса и знамения были весьма часты, и то не мыслили своей жизни без Слова Божия, мы читаем, они ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении, веруя во Христа Иисуса. Читайте Писание, слушайте голос Божий. Пример благоговейного отношения к Писанию, наверное, может послужить история Уильяма Тиндейла. Он жил в Англии в 16 веке. Он был высокообразованным священником и однажды беседовал с ученым человеком, который сказал ему, лучше жить без Божьих законов, чем без законов Папы Римского. На это Тиндейл сказал, что не желает знать ни Папу, ни его законов. И он в запальчивости крикнул, если Богу будет угодно, то через несколько лет любой мальчик-пахарь будет знать Священное Писание лучше, чем Папа Римский. И Тиндейл стал работать над переводом Библии на английский язык. По его словам, он страдал от бедности, изгнания, горького отсутствия друзей, холода, жажды, голода, больших опасностях. Когда он закончил перевод, его Библию сожгли, и он сказал, я думаю, что у них хватит ума и меня сжечь. И действительно, ему было предъявлено обвинение в предательстве и ереси против церкви. В 1536 году его лишили духовного сана, приговорили к смерти, его задушили, а тело сожгли. Его последними словами была молитва, «Господи, открой глаза королю Англии». Но влияние Уильяма Тиндейла на английскую литературу было очень велико. И главным образом то, что 60% его перевода легли в основу версии короля Иакова, перевода Библии короля Иакова. И сегодня весь мир читает этот перевод. И Писание проповедуется. Бог говорит, я открываю истину через Писание. Изучайте его. Ну и, наконец, последний, четвертый источник. Истина открывается посредством чистой совести. Это косвенный источник. Христос фактически говорит, что истина открывается вам по мере ее принятия. Есть такое мудрое изречение: нельзя сразу сделать второй глоток, если вы хотите пить. Да, то есть нужно для того, чтобы сделать второй глоток, нужно сначала сделать первый. Некоторые люди говорят, а нельзя ли как-то вот без этого всего, вот без парадигмы, без церкви, без пастора, без Библии, без нудных проповедей, без не очень понятных богослужений, нельзя ли сразу как-то в рай, как-то к Богу сразу? Чтобы не уверовать, не креститься, чтобы не заниматься всей вот этой вот суетой. А Христос говорит, нет. Нельзя. Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такую отмерено будет вам. Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Это очень интересная фраза. Здесь написано «замечайте, что слышите». Буквально по-гречески там сказано «смотрите, что слышите». Я все время думаю, ну как же можно на звуки смотреть? Только в каком-нибудь компьютерной программе, аудиоредакторе, можно на звуки смотреть. Там они в виде волн таких. Но вот Христос говорит, смотрите, что слышите. То есть рассматривайте слова. Постарайтесь включить всю полноту понимания. Не отгораживайтесь от истины. Примите ее не только ушами, но глазами и прочими органами чувств. Пусть ничто в вас не будет закрыто от истины. Потому что если совести чистой в вас нет, то у вас отнимется и то, что вы имеете. У вас отнимется способность понимать. Если у тебя есть уши, и ты способен слышать, но не слышишь, однажды уши у тебя отнимутся. Это уже в истории было, когда Господь первую церковь, апостолов и еще некоторых уверовавших наделил даром иных языков. Мы читаем об этом в Деяниях апостолов. И иные языки были для того, чтобы проповедовать Слово Божье людям из других народов. Но у этого дара духовного была еще одна очень важная функция – провозгласить суд над народом израильским. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу этому. Языки проявились впечатляющим образом. Израиль слушал долгое время проповедь на своем родном языке и отверг Мессию. И вдруг проповедь от них ушла. Ее стали понимать язычники, а евреи перестали понимать. И в этом был великий вот этот и грозный образ Божьего суда. Ты отверг истину. Ты не захотел чистым сердцем ее принять. Ты сделал свой выбор. И Бог оставит тебя наедине с твоим выбором. Люди много спорят об истине, логике и так далее. Есть знаменитая притча про то, как молодой человек пришел к известному нью-йоркскому раввину и заявил, что хочет изучать Талмуд. Ну, раввин ему сказал, слушай, ты не можешь изучать Талмуд, потому что ты слишком глупый. Молодой человек сказал, ну как глупый? Я закончил университет и защитил диссертацию по философии. Раввин говорит, все равно ты не можешь понять Тору, не можешь понять Талмуд. Вот тебе простой тест. Справишься, буду с тобой заниматься. И раввин предлагает. Скажи, молодой человек, вот два человека спускаются по дымоходу. Один вылезает с чистым лицом, другой с грязным. Кто из них пойдет умываться? У молодого философа глаза на лоб, он говорит, ну разве это тест на логику? Ну, конечно, пойдет умываться тот, у кого грязное лицо. Раввин говорит, неправильно. Подумай логически. Тот, у кого грязное лицо, посмотрит на того, у кого чистое лицо, и решит, что его лицо тоже чистое. А тот, у кого лицо чистое, посмотрит на того, у кого лицо грязное, решит, что сам тоже испачкался и пойдет умываться. Хитро придумано, восхитился гость. Ну, давайте еще один тест. Хорошо, юноша. Два человека спускаются по дымоходу. Один вылезает с чистым лицом, другой с грязным. Кто из них пойдет умываться? Молодой человек говорит, ну, мы уже выяснили, тот, у кого лицо чистое, неправильно. Они оба пойдут умываться. Подумай логически. Тот, у кого чистое лицо, посмотрит на того, у кого лицо грязное, и решит, что его лицо тоже грязное. А тот, у кого лицо грязное, увидит, что второй пошел умываться, поймет, что у него грязное лицо, и тоже пойдет умываться. Молодой человек говорит, ну я об этом не подумал. Поразительно, я допустил логическую ошибку. Ребе, дайте еще один тест. Ладно, вот тебе еще один тест. Два человека спускаются по дымоходу. Один вылезает с чистым лицом, другой с грязным. Кто из них пойдет умываться? Ну, мы выяснили, оба пойдут. Неправильно. Никто не пойдет умываться. Подумай логически. Тот, у кого лицо грязное, посмотрит на того, у кого лицо чистое, и не пойдет умываться. А тот, у кого лицо чистое, увидит, что тот, у кого лицо грязное, не идет умываться, подумает, что его лицо чистое, и тоже не пойдет умываться. Молодой человек пришел в отчаяние и говорит, ну спросите что-нибудь другое. Ладно, еще один тест. Два человека спускаются по дымоходу. Молодой человек говорит, о господи, ну никто не пойдет умываться. Неправильно, говорит Ребе. Ты убедился, что знания логики недостаточно, чтобы учить Тору. Скажи мне, как может быть такое, чтобы два человека спускались по одной и той же трубе, и один из них испачкал лицо, а другой нет? Неужели ты не понимаешь, что этот вопрос бессмыслен? Если ты потратишь жизнь, отвечая на бессмысленные вопросы, то все твои ответы тоже лишены смысла. Ну, такая вот раввинская мудрость. Не отвечай на бессмысленные вопросы. Ищи истину. Мне кажется, христианство превзошло эту мудрость только в одном. Если иудейская мудрость призывает вас не отвечать на бессмысленные вопросы, кто пойдет мыться, кто пойдет в баню, христианство заключается в том, чтобы, выслушав подобные вопросы, пойти в баню самому. Кстати, крещение в церковнославянских текстах очень часто именуется баней паки бытия. Так что идите в баню, дорогие братья и сестры. Идите в баню паки бытия. Слушайте проповедь служителей Христа. Если хотите узнать истину, через ее посредничество Бог говорит к вам. Не доводите жизнь до Божьего суда, принимайте истину прямо сейчас. Читайте и исполняйте Священное Писание. Принимайте истину чистым сердцем. Идите ко Христу, и вам откроется истина.